Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 22 февраля, меня зовут Полина Молчанова, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Отвечать на ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами целый час. 8-800-333-1706. Это номер, по которому вы можете нам позвонить. У нас много линий, поэтому звоните, не стесняйтесь. Также вы можете нам написать theos.fm, наш сайт. И у нас есть Viber и WhatsApp. 8-977-850-0996. Начнем мы сегодня со звонка, потому что первый наш слушатель уже дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, в прошлый раз я вновь подробно показал вам, что никакого непосредственно переживаемого опыта свободы воли у вас нет. Еще раз надо уточнить и подчеркнуть, что под свободой воли при этом понимается якобы имеющее место способность человеческого «я» быть первопричиной своих действий. Используемое вами слово «авторство» несколько запутывает суть, поскольку означает принадлежность некоего действия автору, что совершенно не то же самое, что первопричина. Вы, то есть, собственно, ваше «я», переживает опыт наличия себя самого как комплекса различных ощущений, восприятий, мыслей, желаний, но оно никоим образом не ощущает причин возникновения этих феноменов. Ваше «я» со всеми своими свойствами – данность, факт для себя самого. Но почему оно именно такое? Почему оно мыслит именно так и на основании этого мыслительного процесса совершает, предпринимает именно такие действия? Это никакая не данность и не переживаемый опыт, как вы хотите представить дело. Вы утверждаете, что ваше «я» свободно в своих действиях, в частности, в выборе линии поведения, на основании того, что, дескать, вы всем нутром ощущаете, что это именно вы как субъект выбираете и действуете, что причиной выбора и действия является ваше «я». Так с этим, Сергей Львович, никто и не спорит. Разумеется, это ваш выбор и ваш поступок. Ваш мозг и ваше «я», как его функция, и сформированы эволюцией как инструмент выбора поведения в меняющихся условиях. И этот выбор ощущается вами как ваш. И так не только у вас, а и у собаки, и у кошки, и вообще у всех существ, снабженных мозгом. Вопрос-то главный, Сергей Львович, почему ваше «я» совершает именно такой выбор, а не другой? Почему оно в данных условиях мыслит именно так, а не иначе? Иными словами, в чем причина имеющихся и проявляющихся в данный момент свойств вашего «я»? Что толку, что ваше «я» является непосредственной причиной некоего действия, с чем, повторяю, я и не спорю, если характер и способности самого «я» обусловлены сторонними причинами? Соответствует ли это приведенному определению свободы воли? Нет, не соответствует, поскольку это подчиненность воле самой, что ни на есть, необходимости. И вот тут как раз вносит путаницу ваше слово «авторство», которое вы употребляете в значение свободы воли. И вы, похоже, сами путаетесь от этого. Вы говорите «я автор действия», что означает, что «я», моя воля, его причина. Но свобода воли означает, что на моей воле цепь причин заканчивается. Согласитесь, это совершенно разные вещи, которые вы объединяете в одну кучу словом «авторство». И вот под соусом того факта, что вы являетесь автором, причиной своих поступков, вы совершенно необоснованно под шумок протаскиваете утверждение о том, что вы являетесь и их первопричиной, началом начал. А поскольку причиной конкретного выбора и действия является не просто абстрактное «я», а «я», обладающее конкретными свойствами и способностями, и способность валить является одним из них. Ваше заявление о наличии у вас свободы воли буквально означает, что ваше «я» может произвольно выбирать себе свойства. В частности, в любой ситуации, совершенно без всяких препятствий и причин, выбирать любой мыслительный процесс, что, согласитесь, весьма смелое и фантастичное утверждение в мире тотальной причинности. И на это у вас интересная отговорка. Вы говорите: «Да, в мире царит тотальная причинность, и свободная воля – это причина». Сергей Львович, ну вы, надеюсь, понимаете, что это просто лозунг, догмат вашей религии, не имеющий никаких оснований. Вы на это наверняка вновь сошлетесь на якобы имеющийся у вас опыт. Скажете, что причиной своих свойств является само «я», потому что оно, мол, это непосредственно ощущает. И это, Сергей Львович, неправда. Оно ощущает себя причиной своих действий, это да, бесспорно, но не своих свойств. Оно ощущает себя только таким, какое оно есть. Но почему оно именно такое? Почему оно мыслит так, выбирает так? Этого оно не ощущает и не знает. И вот в этом незнании вам и мерещится некая свобода. Но надеюсь, вы согласитесь, что незнание причин – это не есть доказательство первопричины. И на вашу беду даже самый поверхностный анализ технологии принятия вами решений показывает, что никакой способности управлять своими свойствами у вашего, как, впрочем, и у моего «я», нет и в помине. Я уже неоднократно обращал ваше, Сергей Львович, внимание на то, что мыслительный процесс, идущий у вас в голове в каждый момент, обусловленный изнутри характером, свойствами вашей психики, то бишь вашего «я», и внешними условиями снаружи, вы не можете взять и поменять на другой. Он происходит самопроизвольно, сам собой. Вы говорите: «Нет, я могу управлять своими мыслями». Сергей Львович, а как? Расскажите. Вы мне отвечаете: «Я могу рефлексировать», то есть анализировать, размышлять о своих мыслях. Сергей Львович, а размышлять о своих мыслях – это что, не мысли? Вы их откуда-то извне берете? Эти мысли о мыслях зарождаются у вас каким-то особым образом, не так, как прочие? На это вы мне в прошлый раз сказали, что я, мол, путаю мысли и волю. Дескать, мысли отдельно, а воля, она над ними летает, как мотылек. Сергей Львович, специально для вас определение воли из словаря. Воля – это способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса. Подчеркиваю, на основе мыслительного процесса. Разжевываю. Вы действуете на основе определенной мысли, которая обуславливает это действие. Вот пришла мысль – можно пойти направо. Пришла вторая – можно пойти налево. Пришла третья – направо плохо, налево плохо, пойду-ка я прямо. И идете прямо. Скажите, Сергей Львович, не так у вас происходит выбор, нет? Вот моим ногам для того, чтобы в данной ситуации пойти прямо, достаточно мысли: направо плохо, налево плохо, пойду прямо. Эта мысль, собственно, и есть мое волевое решение. А вам, видимо, нужна еще некая оторванная от этих мыслей таинственная воля, которая, очевидно, должна вылететь и пнуть вас пинком. И вот без этого вы с места не двинетесь, якобы, несмотря ни на какие мысли. Причем эта ваша летающая над мыслями воля – фрукт весьма любопытный. Она не обязательно пинает вас в сторону созревшей в голове мысли, решения, идти в данном случае прямо. Она, в принципе, может пнуть вас куда угодно, хоть вверх. Она же совершенно свободна, она же независима, ни от чего первопричина независимая. И мысли ваши ей не указ. То есть мысли сложились такие, чтобы идти прямо, а свободная воля, бац, и погнала направо. Вот она, свобода-то. Или не так все, Сергей Львович? Или воля всегда следует только и только за самым сильным в данной ситуации мотивом, навязываемым ей мыслями? Причем в каждом конкретном случае только и только таким единственно возможным образом, который обусловлен причинами, породившими эти мысли. А тогда нафига, простите, эта странная воля, оторванная от мыслей? Вот любите вы, идеалисты, всякие фантомы выдумывать без оснований. Я же вам говорю, докажите, что в какой-либо момент времени Т в прошлом ваше действие и, соответственно, мысли, его обусловившие, могли быть другими. Вот тогда будут хоть какие-то основания говорить о реальной независимости вашей воли от предыстории. Вот, например, что, находясь точно в таком же состоянии вашего «я», то есть с такими же мыслями, с таким же настроением и так далее, пребывая точно в таких же условиях, точно с теми же параметрами, вы могли взять и не приехать на эфир радио ТЭЛ. Вот докажите.
Или хорошо, вот простите.
Изречение
Роман, просто мы уже, у нас время ограничено, я понял ваши доводы. Значит, во что все упирается? Вы говорите, что у человека нет переживания опыта свободной воли. Это опровергается любым ребенком, который говорит «я нечаянно». Любой ребенок 3 лет знает, что существует разница между его актами свободного произволения и тем, что происходит помимо его воли. То есть это опыт, который для всех людей очевиден. И если, чтобы быть материалистом, этот опыт надо отрицать, ну, тем хуже для материализма. Вот мы с вами постоянно обращаемся вокруг одного и того же вопроса. Вот, и мы в этом согласились, что для того, чтобы быть материалистом, нужно объявить свободную волю иллюзией. И нужно настойчиво объявлять ее иллюзией. Очень хорошо. А это значит, что материализм требует объявить иллюзией наш непосредственно переживаемый опыт. С чем я и поздравляю материалистов. Что касается того, что мозг там сформирован эволюцией, там, как вам сказать... Это такое присловие в любой непонятной ситуации, говори, сформированной эволюцией. Но это не обладает какой-то информационной ценностью. Что касается того, что наши решения определяются теми, кто мы есть, это отчасти верно, потому что, конечно же, у человека формируется определенный характер. И это неверно, потому что формирование характера – это процесс, который включает в себя множество свободных выборов. Я могу поддаваться лени, и чем больше я буду поддаваться лени, тем более ленивым человеком я буду. Я могу поддаваться раздражительности, и чем больше я буду поддаваться раздражительности, тем более раздражительным человеком я буду. Все традиции в мире знают такой феномен работы над собой. И более того, абсолютное большинство атеистов знают такой феномен работы над собой, работы над своим характером. Что ты можешь изменить свое поведение, ты можешь изменить свое будущее, если ты будешь принимать определенные решения. Вот если ты примешь решение усердно учиться, это изменит твой характер, у тебя выработаются полезные привычки усердно учиться, у тебя выработается привычка концентрироваться на целях, на задачах. Это изменит твое будущее, потому что ты изменишь самого себя. Ты станешь другим человеком. А вот если ты будешь поощрять в себе там, лень, склонность перекладывать ответственность на других, еще какие-то негативные качества, то, соответственно, будет для тебя хуже. Ты изменишься, ты пойдешь по другой совершенно дорожке. И вот этот феномен того, что человек может принимать решения относительно себя, относительно развития своего характера, это то, что абсолютно всем известно. И это то, что постоянно присутствует вот в атеистической литературе в частности. Там постоянно можно наблюдать призывы, что вот развивать свой интеллект, что вот мыслить свободно, что читать умные книжки – это хорошо, и этим надо заниматься. Вот смотрите, вот Ричард Докинс, он вместо того, чтобы предаваться мрачным суевериям, он читал умные книжки по биологии, он сделался ученым, популяризатором науки, будь как Докинс. То есть любой призыв к чему-то, он исходит из того, что у меня есть свободная воля, чтобы этому призыву последовать. Если мне говорят, ты должен учиться, ты должен больше узнавать об этом мире, ты должен развивать свой интеллект. А я говорю, ну как же я могу, что вы ко мне пристали, когда я всего-навсего природный процесс, который полностью обусловлен сторонними причинами. Что вы хотите от меня? Вон дерево, оно себе растет, как дерево. Вы же не обращаетесь к нему с увещеванием. Это я видел фотографию, как человек на огороде посеял капусту и вывесил большой такой плакат, на котором огромными буквами написано «Капуста! При!». Ну вот он обращался к капусте с увещеванием, чтобы она вот сильно росла. Возможно, у него было такое суеверие, что капуста в состоянии прислушаться к этому его призыву и начать вот, ну, со страшной силой произрастать. И, очевидно, мы исходим из того, что это мнение ошибочно. Капусте обращаться бессмысленно, ее надо удобрять, с ней еще что-то надо делать. Но вот обращаться к ней с увещеваниями бессмысленно, потому что у капусты нет свободной воли для того, чтобы она могла как-то отреагировать на ваше увещевание. По крайней мере, капуста очень старательно притворяется, что у нее нет такой свободной воли и что она вас не слышит. У человека свободная воля есть, и поэтому имеет смысл обращаться к человеку с какими-либо увещеваниями. То есть любой атеист, он исходит из того, что у человека есть свободная воля. Это, с одной стороны, опыт, который мы переживаем в себе. С другой стороны, это то, из чего исходят все остальные люди. Что касается того, что незнание... Вы не можете поменять процесс управлять мыслями. Почему же не могу-то? В значительной степени могу. Другое дело, что бывает там невроз навязчивых состояний. У человека какие-то мысли лезут в голову, от которых он не может отделаться. Но это состояние скорее патологическое. Я могу принять решение, да, я могу вот провести передачу. Я могу там поддаться лени, позвонить, сказать, что я вот там от гриппа еще не поправился и вообще не могу проводить, ставьте повтор. Это мой свободный выбор, я могу так сделать. Я могу выбирать, какие книги я буду читать, с какими людьми я буду общаться, какой эфир я буду слушать, и это меняет мои мысли. Конечно же, меняет. Это сколько угодно. Поэтому мы обладаем в отношении наших мыслей свободным выбором. Это такой достаточно очевидный факт. И то, что вот для того, чтобы быть материалистом, нужно этот факт отрицать, нужно обязательно делать вид, что свободной воли не существует. Ну, я рад, что вы обращаете внимание на этот факт. Что да, действительно, чтобы быть материалистом, нужно отрицать свободную волю. Да, действительно, чтобы быть материалистом, нужно отрицать не только наш непосредственный опыт, но и впадать в немедленное противоречие, когда материалисты обращаются к другим людям с какими-либо призывами или увещеваниями или требованиями. Потому что обращаться при отсутствии свободной воли, говорить людям, задумайтесь, прочитайте правильные книжки, пересмотрите свое мировоззрение, это так же бессмысленно, как обращаться к капусте с рукописным призывом «Капуста при».
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Маргарита пишет нам: «Возможность происхождения Вселенной из ничего и посредством ничего для креационистов представляется невероятной, однако ничего намного сложнее, чем кажется. Ученые выяснили, как пишет нам Маргарита, что на самом деле вакуум не является пустотой, он состоит из непроявленных частиц, которые то появляются, то исчезают. При определенных обстоятельствах, способных сложиться из чистой, по чисто случайности, возникшие частицы могут породить сингулярность», пишет нам Маргарита. Напрашивается вывод, что существование Бога-творца совсем не обязательно. Вселенная может появиться из вакуума, пустоты, без посторонней помощи. Если это не так, то почему?
Это обычная ошибка, которая делается вот в таких случаях. Дело в том, что ничто — это не вакуум. Вакуум — это уже очень даже что-то. Вакуум – это пространство, в нем есть три измерения, в нем есть непроявленные частицы, в нем действуют законы природы. То есть вакуум – это уже очень-очень много всего. Вакуум – это как раз не ничто. Тут просто путаница между двумя типами употребления слова «ничто». Когда мы говорим там «есть ли кто в комнате?», и нам отвечают «никого». Мы просто имеем в виду, что там людей нет. А там могут быть микробы, там могут быть тараканы, там могут быть еще там масса всякой живности. Мы имеем в виду, нет людей. Когда мы говорим, пустая ли эта бутылка? Да, пустая. Там на самом деле есть воздух. Вот вакуум – это на самом деле не ничто. Мы можем в обывательском смысле сказать, что да, вакуум – это ничего. Там откачали весь воздух, там ничего нет. Но на самом деле, да, там куча элементарных частиц летает, проявленных и непроявленных, там действуют различные поля, там пространство наличествует. То есть вакуум – это уже не ничто никоим образом. Вакуум имеет место быть в уже существующей Вселенной. Вакуум – это часть уже существующей Вселенной. Поэтому говорить о том, что Вселенная образовалась из вакуума и Вселенная образовалась из ничего – это абсолютно разные вещи. Вакуум – это уже наличествующая Вселенная, это уже что-то. И поэтому доводы, что там из вакуума что-то может так вот в силу флуктуации выскочить, Ну, может быть, они физики, им это виднее. Но с философской точки зрения вакуум – это никоим образом не ничто.
Сергей Львович, но у Маргариты был немножко другой вопрос. Она спросила, если Вселенная может появиться из вакуума, ну, или из ничто, наверное, так можно, если она не уточнила, без посторонней помощи, если Вселенная может вот так просто появиться с физической точки зрения, то зачем тогда Творец и почему он нужен?
Нет, нужен для чего? Тут надо уточнять. Вообще говоря, возможно, тут имеется в виду два вопроса. Возникновение Вселенной из вакуума не есть возникновение Вселенной из ничего. Это мы прояснили. Могут ли во Вселенной развиваться те или иные процессы? Может ли Вселенная развиваться так, как она развивается, там, без участия Творца? Но на самом деле нет. Требуется ли для построения моделей, физических моделей, постоянно прописывать в них Творца? Нет, конечно, не требуется. Вот точно так же, когда мы описываем работу операционной системы Microsoft Windows, там не требуется постоянно восклицать, ибо так поживали Билл Гейтс и соработники его, ибо премудрость их весьма велика. Мы можем описать работу операционной системы Microsoft Windows, не упоминая ни Билла Гейтса, ни соработников его. Можно даже вообще не верить ни в какого Билла Гейтса, а считать, что Microsoft Windows, она просто эволюционировала, завелась в результате глюка в первичном ДОСе, а потом постепенно эволюционировала до вот десятки. Но при этом... Понимаете, научное описание – это описание в рамках определенной модели. Для этой модели нам упоминание Творца действительно может быть не нужно. Просто потому, что такова наша модель. Мы описываем поведение Вселенной в рамках определенных безличных универсальных законов. Мы так описываем, как она вот действует. Ну вот, например, на вопрос, почему едет машина, мы можем ответить с двух точек зрения. Мы можем сказать, потому что в двигателе машины происходят определенные физические и химические процессы. И это будет верный совершенно ответ. А мы можем сказать, это Иван Иванович повез своих домашних на дачу. Это тоже будет верный ответ. И если мы скажем, что мы можем описать все процессы, происходящие в двигателе, только с точки зрения естественных процессов, Иван Иванович является лишней сущностью, ну, в рамках нашего описания – да. Потому что мы себе в данном случае отвечаем на вопрос, как работает двигатель. Но, ответив на этот вопрос, мы не сделали Ивана Ивановича лишней сущностью, который сидит за рулем. Мы просто ответили на определенный узко поставленный вопрос. Вот точно так же, не знаю, вы входите в аудиторию, и там горит свет. Почему горит свет? Вы можете ответить на этот вопрос на языке физики. Вы можете сказать, потому что электричество разогревает эту вольфрамовую нить, она, значит, светится. Все это описывается законами физики. Но при этом преподаватель, который включил этот свет, потому что он готовится к лекции, он не делается лишней сущностью. Он просто не входит в вашу модель, потому что ваша модель, она предназначена для совершенно конкретных, совершенно определенных задач. Вот точно так же физик, который описывает развитие событий во Вселенной с точки зрения физики, то есть с точки зрения науки, которая описывает некие безличные взаимодействия, то, как развивается материя, он может со своей точки зрения привести совершенно полное описание, которое не будет включать в себя Бога, и никоим образом не указывает на то, что Бога нет. Это указывает на то, что физическая модель, она вот строится таким образом, что она не требует постоянно призывать имя Божие. Поэтому, понимаете, в чем обычная проблема сциентизма? Он сначала постулирует, там есть такая предпосылка, явная или скрытая, что вся реальность должна описываться на языке физики. А потом он говорит, мы не можем писать Бога на языке физики, следовательно, Бога нет. Но это явная ошибка, потому что если в рамках вашей задачи вам не нужно привлекать Бога, это не значит, что Бога нет. Это просто значит, что у вас так поставлена, так сформулирована задача. Если ваша задача описать работу двигателя внутреннего сгорания, вам не нужно для этого привлекать водителя и рассуждать о его намерениях. Но это не значит, что водителя не существует. Это значит, что ваша задача поставлена вот таким достаточно узким образом.
100 вопросов атеиста.
Олег нам пишет, собирал ли Иисус деньги и ходил ли он в раззолоченных одеждах?
Деньги определенно собирал. Об этом есть упоминание в Евангелии. Там есть упоминание о благочестивых женщинах, которые служили ему имением своим. То есть, ну, деньгами они ему служили, грубо говоря. Они, собственно, содержали его и апостолов. Причем, что интересно, Иисус мог бы проблему решить, абсолютно не привлекая их денег. Он же хлебы умножил. Он мог вообще там всем наумножать хлебов и вообще там любые явства, которые угодно, и никаких денег у этих благочестивых женщин не брать. Но он, как мы видим, он принимает эти пожертвования. Более того, мы видим, как Иуда, его падение начинается с того, что он начинает эти деньги прикрадывать. То есть там ящик для пожертвований, там есть этот финансовый директор Иуда. То есть Иисус пожертвования определенно собирал. При том, что да, вот со своими сверхъестественными способностями вполне мог без этого обойтись. Но он так делает, что он позволяет людям своими вложениями, своими трудами участвовать в его деле. Насчет раззолоченных одежд. Иисус не ходил, он ходил, очевидно, в одеждах обычных для той эпохи. Однако особенные одежды предусмотрены в Ветхом Завете у священнослужителей. Священнослужитель, который совершал жертвоприношение в храме, его одежда как раз отличалась от одежды повседневной. Она должна была подчеркнуть то, что он совершает нечто уникальное, что он не занимается обычной деятельностью, что он занимается именно священным действием. И, в принципе, можно обойтись, если вас огорчают чем-то раззолоченные одежды, но можно обойтись без раззолоченных одежд. Это не обязательное условие христианства, но желание подчеркнуть то, что вот богослужение, то, что священное действие, это некое особое действие, оно совершенно понятно, и оно достаточно хорошо укоренено еще в Ветхом Завете, мы видим.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Миша пишет нам, если есть масса аргументов за Бога, почему большинство ученых неверующие?
Потому что по той же причине, по которой большинство людей вообще, дело в том, что вера предполагает определенный акт воли, определенную капитуляцию. Есть такой атеист, философ Томас Нагель, и он очень хорошо пишет, я сейчас буквально цитату не найду, но он пишет о том, что я на самом деле не хочу, чтобы Бог был. Я не хочу, чтобы Вселенная была устроена таким образом. И меня просто беспокоит, что многие умные, образованные люди, которых я знаю, верующие. То есть он прямо честно говорит, я не хочу. И мы знаем, что, например, установлен за пределами всяких разумных сомнений вред курения. Кому это мешает курить? Вот у людей есть такая страсть, они преданы. Ну, или вред выпивки. Или люди знают, что их жизнь будет более счастливой, более долгой, если они будут вести себя определенным образом. Ну, мы все знаем, теоретически согласны, что лучше блюдо зелени и при нем любовь, чем откормленный бык и при нем ненависть. Но, тем не менее, люди все время стремятся к откормленным быкам. Вот мы понимаем, что гораздо важнее отношение любви с нашими ближними и что это сделает нас гораздо более счастливыми, чем какие-либо там материальные прибытки.
Но люди вновь и вновь стремятся именно к прибыткам, и люди вновь и вновь разрушают свои отношения друг с другом. И это трагедия человеческого греха. Люди делают то, что ложное, люди делают то, что им во вред. И когда человек к чему-то привержен на уровне воли, увы, ему очень сложно приоткрыться к доводам. Знаете, то, что я как-то назвал в одной из там, своих статей эффектом Рассела. Вот Бертран Рассел, это был такой ученый, не ученый, он был математик, он был логик, и он, несомненно, был человек очень могучего интеллекта и, несомненно, глубоких познаний. Но он был при этом пламенный атеист. И вот, когда я читал его атеистические труды, это было еще в глубоко советские годы, я был еще юный пионер, у нас была книжка Бертрана Рассела «Почему я не христианин?». И там был интересный момент, что Бертран Рассел в этой книжке «Почему я не христианин?» выглядел человеком откровенно глуповатым, ну и довольно пошловатым, который, собственно, в качестве аргументации против христианства выдвигал довольно глупые шутки. А потом, когда я ознакомился с аргументами, которые он там опровергает, я увидел, что он аргументы просто не понял. Ну, например, космологический аргумент он опровергает так, что ясно, что он этого аргумента просто не понял. Почему не понял? Потому что он тупой? Нет. Он ни в коем случае не тупой. Это великий мыслитель. Вне всяких сомнений, это как логик, как математик, это очень выдающийся человек. Но как только речь заходила о Боге, у него что-то щелкало в голове. И, знаете, как лампочка, которая работает в четверть накала. Весь могучий интеллект, он перестает понимать простые очень вещи. Или там тот же Докинс. Ну, нельзя сказать, что дурак. Не дурак ни в коем случае. Когда он пишет о предмете, который он любит, который он знает, об эволюционной биологии, он очень хорошо пишет, просто зачитаешься, как популяризатор науки – это талантище. Он бы писал бы учебники по биологии, была бы огромная польза. Но вот когда он начинает говорить о религии, он несет чушь. Он говорит полную ерунду, его собратья-атеисты ему говорят, ну, что ж ты несешь такое? Прямо неловко за тебя. То есть это не проблема нехватки образования. Это не проблема нехватки ума. Это проблема именно упорства воли, когда человек не хочет. А когда человек не хочет, то никакие самые убедительные аргументы его не проймут. Это проблема воли. Когда человек предпочитает считать, что Бога нет. Ну и проблема того, что человек, конечно, оглядывается на своих соседей. Типа, если я принадлежу к сообществу, где не принято верить в Бога, то, скорее всего, человек тоже не будет верить.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Пишет нам Ник. Он утверждает, что чем более люди образованы, тем они менее религиозны, и спрашивает, почему.
По американской статистике это так. Это американская ситуация. Это не так в других странах. У меня точная статистика, например, в Великобритании уже это не так. В Великобритании больше верующих среди образованных людей, а рабочий класс – это в основном атеисты. В Америке так сложилось культурно, что обычные люди, они чаще верующие или говорят о себе как о верующих, чем люди более образованные, тем менее они склонны называть себя верующими. И я, насколько я слышал, американцы относятся к своему высшему образованию верующие с большой подозрительностью, как такой кузница атеистов. Это конкретная ситуация, сложившаяся в конкретной стране. Дело в том, что в Штатах население в целом глубоко религиозно, и человек, который называет себя атеистом, он вызывает определенную антипатию То есть его не побьют, конечно, ничего с ним не сделают, но на него будут смотреть несколько косо. Это будет вызывать определенное напряжение. Вот Докинс, и потом в других источниках я тоже это встречал, выражение «открыто объявить о своем атеизме» – это называется «каминг-аут». То есть это точно тоже выражение, которое описывает человека, который открыто заявил о том, что он гомосексуалист. Он открыто ведет такой образ жизни. То есть это определенный вызов. Когда человек говорит, что я атеист, он нарывается определенным образом. На него будут смотреть косо. Я смотрел, читал, там проводили психологический эксперимент. Вот украли бумажник, на кого падет ваше подозрение? На человека, который отсидел за изнасилование, на там еще кого-то, не помню, кто там был второй, и третий, на атеиста. И все показывают пальцем на атеиста. Потому что склонны считать, что атеист – это человек без ценности, это человек без совести, это человек, который бумажники ворует. Что, кстати, абсолютно несправедливо. Потому что абсолютное большинство американских атеистов – это вполне благоустроенные люди с хорошей работой, которые вполне себе социально благополучны, бумажников не воруют, и вполне себе благополучные граждане, законопослушные. Но поскольку на атеистов смотрят косо в обычной народной среде, человек не будет называть себя атеистом, даже если он ни во что не верит. А вот если брать именно образованную среду, то там так сложилось, что она более открытая. И там человек может назвать себя атеистом, никто на него косо не посмотрит. И из-за этого в Штатах возникает такой вот эффект при соцопросах, что больше гораздо число атеистов будет обнаруживаться в академической среде. То есть они гораздо более открыто будут говорить о своем атеизме. А где-нибудь там в небольшом городке на Техасщине, там человек не будет говорить о том, что он атеист. Потому что, ну, вот это не принято, это не будет благожелательно воспринято. А в академической среде сколько угодно.
Спасибо, Сергей Львович. Роман пишет нам: когда мы обращаемся к людям с просьбами, мы пытаемся заставить их выполнить свои желания путем воздействия на них сигналами, которые им понятны. Роман утверждает, что он об этом подробно говорил в прошлый раз.
Да.
И он пишет: на капусту невозможно воздействовать звуками, поэтому мы воздействуем по-другому.
Дева Луч, тогда получается, что любая нравственная риторика – это манипуляция. Любая в принципе. То есть, обращаясь к человеку с увещеваниями, я пытаюсь его уманипулировать. В то время как в реальности нравственная риторика, она о другом. Ты должен, как честный, порядочный человек, поступить таким образом. И это значит, что существует, во-первых, критерии честности и порядочности, которым ты должен соответствовать. Во-вторых, у тебя есть свободный выбор, чтобы им последовать. И я читал массу статей увещевательных и негодующих там атеистов. Ну, там покойный Кристофер Хитченсон постоянно такой, знаете, был пламенный очень публицист, очень имел ко всем много моральных претензий. И он явно же не писал: я пытаюсь уманипулировать моих читателей, чтобы они вели себя так, как я хочу. Нет. Он апеллировал к совести, к порядочности, к разуму, к свободной воле. То есть там, где, понимаете, да, мы можем сказать, и, кстати, я вот вам благодарен за то, что вы об этом напомнили, да, в рамках последовательного атеизма любое нравственное увещевание есть манипуляция. Любое. И да, действительно, это логически неизбежный вывод из атеистической картины мира. Но дело в том, что абсолютное большинство атеистов его не делает. И даже вы его на практике не делаете. Всякий раз, когда человек говорит: вот там, не знаю, злобные церковники обманом обобрали старушек и накупили себе мерседесов, он явно апеллирует к определенному моральному стандарту. И он явно исходит из того, что у людей, в частности, у порицаемых церковников, есть свободная воля, и они должны поступать определенным образом. И он исходит из того, что у его слушателей есть нравственные убеждения и есть свободная воля. То есть риторика в стиле «существует добро и правда, вы должны поступать по добру и правде», она просто убивается, если мы допускаем, что все это попытка манипуляции. То есть если, не знаю, скажем, Докинс ко мне обратится и скажет, там, Сергей, религия мешает прогрессу науки, из-за религии мы не можем открыть средства, которые помогут людям от страшных болезней. А я ему скажу, да знаю я тебя, Ричард, ты на самом деле пытаешься просто мной манипулировать, ты пытаешься заставить меня поступать как тебе угодно. Он обидится. Ну и правильно сделает, потому что на самом-то деле он не это имеет в виду. Если мы сводим любое моральное увещевание к манипуляции, ну, это неизбежно при атеизме, но, естественно, ни один атеист этого не делает.
Спасибо, Сергей Львович. Прочитаю вопрос от Михи. «Бог меня очень-очень любит, но если я не буду слушаться, он отправит меня в ад. Нет ли тут противоречия?»
Противоречие в том, кто кого отправляет в ад. Вот представьте себе юного наркомана, которого пытаются спасти его родные. И они ему говорят, что, дорогой, если ты не прекратишь немедленно употреблять наркотики, если ты не порвешься с дурной компанией, если ты немедленно не отправишься на детоксикацию и дальше не примешь помощь, которая тебе необходима, чтобы избавиться от твоей привязанности к наркотикам, ты достаточно быстро умрешь очень жалкой смертью. Это же не значит, что они его обрекают на эту жалкую смерть. Хотя он может, конечно, обидеться и начать ругаться и говорить, вы меня не любите совсем, вы меня тут грозите жалкой смертью, вы мне капаете на мозги, причиняете мне большой дискомфорт. Но мы со стороны, как люди здоровые, как люди, не подверженные наркомании, мы говорим, что они пытаются его спасти от беды, которую он на себя навлекает. У Дональда, как его, Дональд Уолш, наверное, если не путаю фамилию, это бывший барабанщик группы Корн. У него есть книжка «Спаси меня от меня самого», «Save me from myself», где он описывает, как он был тяжелым наркоманом и вообще жизнь проводил беспорядочную, как обычно для рок-звезды, и понял, что это скоро ему конец придет, и он покаялся, обратился к Богу. От чего он погибал? От Бога? Нет, он как раз погибал от своего собственного безумного поведения. Вот грех – это то, что разрушает человека и обрекает его на ад, не потому что Бог этого хочет. Бог, со своей стороны, хочет человека всегда спасти. Это человек сам себе враг, это человек сам себя губит. И если человек продолжит сам себя губить, он сам себя таки успешно погубит в итоге. И Слово Божие об этом предупреждает. То есть это не значит, что я иду довольный и счастливый, и все со мной в порядке, и тут вдруг бах, Бог меня отправляет в огонь неугасимый. Нет. Это значит, что я своим грехом выжигаю этот огонь неугасимый, а потом остаюсь с этим огнем. Если не даю Богу себя спасти. То есть погибель исходит от самого человека. От Бога исходит только спасение. Но человек, в принципе, может отказаться. Человек, в принципе, может отбиться.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос нам прислали на наш сайт theos.fm. Роман пишет, вы же говорите, что воля свободна, то есть буквально является первопричиной. И тут же вы вздыхаете о том, что воли грехи не пущают.
Так воля, вы будете две вещи, свободу и всемогущество. Мое могущество ограничено. И мое могущество ограничено в любом случае, потому что я сотворенное существо, и оно ограничено еще сильнее тем, что я бедный грешный, тем, что я существо падшее и смертное. Вот любой человек, который, как я, пытался похудеть, он знает, что это постоянная и малоуспешная борьба с собой. И, конечно же, мы не всемогущие. И мы не всемогущие в отношении себя самих. Мы не всемогущие из-за грехопадения в отношении своих собственных страстей и устремлений. Но это не отрицает факта нашей свободной воли, что у меня есть выбор. Да, этот выбор, конечно, находится в определенных рамках. Я не могу по воздуху летать. Но у меня выбор все равно есть. И мы все свободно выбрали, слушаем эту передачу или что-нибудь другое. Мы все свободно выбираем, как поступать. Конечно, мы не всемогущие. Конечно, наша воля натыкается на препятствия внутри нас самих. Там наша собственная лень, наши собственные какие-то аппетиты. Так и снаружи. Но она свободна. То есть не надо путать две вещи – свободу и всемогущество.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Роман пишет нам, что именно любая нравственная риторика – это и есть в реальности манипуляция. И пишет, просто вы, Сергей Львович, живете в параллельном мире ваших фантазий.
Очень хорошо, очень хорошо. Итак, мы договорились о том, что в рамках атеистической картины мира любая нравственная риторика есть манипуляция. Я с вами в этом отношении совершенно согласен. Совершенно согласен. То есть, если принимать атеистическую картину мира, любая нравственная риторика есть манипуляция. Теперь хорошо бы довести эту мысль до атеистических публицистов, которые постоянно выступают с нравственной риторикой. Которые постоянно говорят о том, что атеист может быть нравственным человеком, выступать с нравственными увещеваниями, и все это имеет определенный смысл. На самом деле, конечно же, это не так. Чтобы быть последовательным атеистом, нужно, да, вот в рамках атеизма нравственность – это то, что вас уманипулировали, чтобы вы вели себя определенным образом. Да. А любые нравственные увещевания – это попытка манипуляции. И действительно, всякий раз, когда я читаю какие-нибудь атеистические речи, какой-нибудь атеистический публицист что-нибудь требует, к чему-нибудь увещевает, я ему должен сказать: ага, еще одна попытка манипуляции. Действительно, в атеистической картине мира это может быть только манипуляцией. Но на самом деле мы понимаем, что это проблема картины мира. Что человек не может быть последовательным атеистом 5 минут. Что как только человек начинает выступать с нравственными порицаниями или увещеваниями, или похвалами, так сразу он выходит за рамки своей картины мира. Как только атеист начинает восхвалять другого атеиста за его там большую смелость, что он там у себя в техасском городишке объявил, что он атеист, на него все смотрят косо, родители очень огорчены, ну вот, и все равно он молодец, потому что смелый, он уже выходит за рамки атеизма. Потому что в рамках атеизма кого-то содержательно хвалить нельзя или ругать нельзя. Можно только пытаться манипулировать. Так что тут я с вами совершенно согласен.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время уже подходит к концу. Спасибо всем, кто нас слушает, кто звонит и кто нам пишет. И у нас остались еще вопросы, мы обязательно их сохраним и зададим в другом эфире. Вы можете послушать повторы наших эфиров на teos.fm. На этом сайте есть все от сегодняшнего эфира и в другую сторону. Меня зовут Полина Молчанова. Сегодня 22 февраля. И до свидания всем. И до новых встреч с нами, с Сергеем Львовичем Худеевым в особенности. До новых встреч.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».